Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. Через несколько секунд мы предлагаем вашему вниманию проповедь епископа Корсунского Нестора, сказанную им во вторую неделю Великого Поста. Далее вы услышите лекцию протоиерея Вячеслава Тулупова о покаянии. В завершении часа вашему вниманию программа «Охридский пролог» святителя Николая Сербского. Далее на волнах радио «Радонеж» 60 минут прямого эфира. В 22 часа авторская программа Сергея Худиева «Редакционный комментарий». Затем вы услышите запись слова блаженного старца архимандрита Сафрония Сахарова о том, как проводить Великий пост. В завершении часа авторская программа Веры Прохоровой «Редакционный комментарий». В этом выпуске мы отправимся в Покрово-Тервенический монастырь. С 23 до 24 часов архивные материалы. Начнем с программы «История Русской Православной Церкви». Протоиерей Владислав Цыпин продолжит рассказ о церковной жизни после опубликования декларации митрополита Сергия. Затем вашему вниманию вторая часть беседы архимандрита Георгия Тертышникова на тему «Божественная благодать и свобода человека». И в завершении часа вы услышите слово архимандрита Амбросия Юрасова о вере и церкви.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающему. В эфире радио «Радонеж».
Предлагаем вашему вниманию проповедь епископа Корсунского Нестора, сказанную им во вторую неделю Великого Поста.
Кто может отпускать реки? Только Господь Бог. С такими мыслями фарисеи и законники взирали на Господа нашего и Спасителя, когда Он исцелил прославленного, которого четыре друга, разобрав крышу, спустили к ногам Христа. И Господь наш, воззрев на него, первое, что ему сказал: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». И вот эти слова вызвали смущение, потому что действительно, кто может прощать грехи? Только Господь Бог. Действительно, правильно думали о себе книжники и фарисеи, учители закона. Только Бог может прощать грехи. Но что же тогда человек Христос? Кто был человек Христос? И вот в этом кратком чтении, которое мы сегодня слышали, в этом исцелении, о котором апостол Евангелист Марк упоминает в самом начале Евангелия своего, самого простого и самого короткого, содержится удивительно глубокая истина. Действительно, только Бог может исцелять грехи. Но для того, чтобы мы с вами поняли, что божество скрывалось под человеческой, под человечеством Господа нашего Иисуса Христа. Для этого Господь потом и говорит, что чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле отпущать грехи, и что легче сказать человеку: «Прощаются тебе грехи», или сказать: «Возьми, встань, возьми одр твой, уходи». Господь обращается к расслабленному и говорит ему: «Встань, возьми одр твой и ходи». И этот человек, который пролежал немало времени без движения и был парализован, мышцы которого были расслаблены, и который по никаким физическим законам не мог встать, а может быть, мог пойти на поправку, обрести чувствительность, перестать быть парализованным и потом долгие дни и недели учиться заново ходить. Но тут же встать и взять свой одр, видимо, нелегкий, потому что четыре друга его как бы вот спускали к Христу, он не мог ни по каким физическим законам. И то, что Господь сотворил, это действительно великое чудо. Но он сотворил это чудо не только для того, чтобы по вере друзей вот этих четырех исцелить расслабленного и болящего. Не только для того, чтобы сотворить милость, но также для того, чтобы всем тогда присутствующим в этом доме, а через них из всех тех, кто слышал и будет слышать это Евангелие Божественное, дать понять, что Сын Человеческий на земле имеет власть отпускать грехи. И вот, дорогие братья и сестры, время Великого Поста, оно нам дается для того, чтобы мы задумались над тем, кто был Сын Человеческий, чтобы мы во Христе увидели не просто Бога-человека, не просто носителя какой-то идеи, не просто действительно какого-то учителя, а чтобы мы с вами построили личные отношения, как бы узнали его, чтобы мы действительно почувствовали, насколько он близок к каждому из нас. Мы во время недель Великого Поста вспоминаем о великих святых. Не о многих, всего только о трех святых. Во вторую неделю о святителе Григории Паламе, четвертую о преподобном Иоанне Лесочнике и пятую о преподобной Марии Египетской. Святая Церковь избрала из великого сонма угодников Божьих, из великого их числа только трех. Но эти все святые очень важны. Их пример, их учение, которое и через их жизнь, и через их Писание, как это случай святителя Григория Паламы, память которого мы сегодня совершаем. Святая Церковь показывает, что может человек во Христе Иисусе. Как может верующий человек действительно в своей жизни преобразить вот это учение спасительное, которое содержит в себе православная церковь. Святитель Григорий Палама, живший в самом начале XIV века, учил о нетварном божественном свете, о многих других вопросах. Его жизнь была посвящена борьбе за православие, борьбе за церковь. Его жизнь была чрезвычайно сложной и тяжелой. Но что было в нем непоколебимо, это как раз знание Господа нашего Иисуса Христа. Он был учителем Иисусовой молитвы. Он был учителем Богосозерцания. И в то же самое время полемистом. Он вступал постоянно в какие-то диалоги, защищал, убеждал. Выступал на соборах, проповедовал. Почему это очень важно понимать вот эту тонкую грань различия между тем, о том, что можно говорить о Боге и можно знать Бога? Это две большие разницы, дорогие братья и сестры. И вот святитель Григорий Палама, он говорил, что разница заключается все равно, что можно сравнить себя как человек, который говорит или думает о золоте, имеет разные мысли на эту тему. И человек, который обладает золотом. И вот его учение, это было учение тех людей, которые не просто говорят о Боге, а которые знают Бога, которые имеют Бога в себе. Это действительно поразительный опыт, который Святая Православная Церковь хранит как самое большое сокровище, как действительно сокровище, принадлежащее Православной Церкви. Мы не будем сейчас вдаваться в какие-то детали или какие-то споры, но именно в православной церкви, именно вот в этой монашеской, восточной традиции, связанной с Афоном, связанной с палестинскими и египетскими монастырями, есть определенное удивительное сокровище, действительно знание Бога, духовный опыт, связанный не с изложением каких-то истин веры, догматов, не с объяснениями, не с проповедью, а с жизнью людей, которые в своей жизни совершенно конкретно и ясно представляли себе, чувствовали, переживали и даже видели. Видели то, что совершенно никак не может быть выражено и изъяснимо. Видели свет, божественный свет. Что это был за свет? Вот те, с кем святитель Григорий Палама спорил, Варлаам, Акиндин, Никифор Григора и многие другие, они все пытались объяснить, чтобы было понятно. Они пытались объяснить на уровне философских рассуждений. И они говорили, совершенно, может быть, для них это было понятно и правильно, что Бог не может быть постижим, природа божественная непостижима. Поэтому свет, который видели апостолы, свет, который видели ученики Христовы, свет, который видели подвижники, свет, который видел преподобный Серафим Саровский, которым он сиял, и многие другие святые, это свет, который вот Господь сотворил какое-то короткое время, которое существует и потом исчезает. Потому что существо Бога непостижимо, невидимо, никак не можно его постичь или осязать. А вот святитель Григорий Паламал говорил, что действительно, да, это правда. Существо непостижимо, но энергия божества постижима. Энергия божества, которая в его любви, в его желании спасти людей, в его желании быть ближе к людям, она проявляется различно, непостижимо, в том числе через видение света, которого уподобляются святые. Редкие святые, дорогие братья и сестры. Правда, действительно, если человек увидит этот свет, то он не сможет жить так, как он живет. Он не сможет как бы продолжать жить, как он живет. Это такой опыт, который любого человека просто перевернет. И, может быть, мы с вами никогда его не увидим во время нашей земной жизни. Но это не значит, что для нас этот путь закрыт, что, может быть, даже какими-то очень малыми шагами мы не можем по нему идти. Этот путь, он существует. И всякий раз, когда мы с вами приходим в храм, всякий раз, когда мы с вами встаем на молитву, всякий раз, когда мы стремимся исповедоваться, причаститься, очистить свою душу, стремимся ко Христу, который есть свет истины, просвещающий и освещающий всякого человека, грядущего в мир. Всякого человека, дорогие братья и сестры. И во Христе Иисусе все возможно. Поэтому будем стремиться к Богу, и действительно Господь не оставит каждого из нас. Аминь.
Вы прослушали проповедь епископа Корсунского Нестора, сказанную им во вторую неделю Великого Поста. микрофона радио Радонеж, настоятель храма святого Михаила Архангела, преподаватель Московской духовной академии, протоиерей Вячеслав Тулупов.
О покаянии можно говорить сколько угодно, всегда животрепещущая тема. Ведь Господь, когда вышел на проповедь, как помните, в Евангелии написано, первые его слова были: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Это основа нашей духовной жизни, основа нашего спасения, покаяния. Недаром с этого сам Господь начал. Ведь свою проповедь он закончил жертвой. Он принес себя на кресте за что? За весь род человеческий, за грехи рода человеческого, и омыл своей кровью наши грехи. Он начал с призывом о покаянии и закончил тем, что омыл своей кровью наши грехи. То есть вся его миссия на земле Господа нашего Иисуса Христа, это был призыв к покаянию. Это было показать нам, как деятельно каяться и завершить его нашим спасением. Множество примеров из жизни Господа нам говорит о том, что Он именно пришел принять кающееся человечество в свои объятия. Помните, как после проповеди Его многие люди обращались к Нему и обращались с призывом: «Да, Господи, прости нам грехи». А другие приходили за исцеление, зная, что Он великий чудотворец. И что Господь им говорил, чтобы они исцелились? «Покайся». И после покаяния Он исцелял этих людей. По сути дела, призыв к покаянию, прощение человечества – это было основное дело Господа Иисуса. Поэтому и в нашей жизни, и начало, и середина духовной жизни, и конец, как святые отцы говорили, это покаяние. Святитель Игнатий Брянчанинов сказал: если хочешь душу свою спасти, и понимаешь, что очень много преткновений на этом пути, и бесы все время человека подстерегают, и могут в прелесть какую-то духовную увести, как вот все эти ловушки дьявольские на пути спасения пройти и в них не оказаться. И он сказал: пребывай всегда в покаянном чувстве. И вот это чувство покаяния никогда тебе не даст заблудиться. Никакие сети врага не могут человека поймать, если он живет здесь с чувством покаяния. Ведь чувство покаяния, оно отрезвляет человека, не дает ему возноситься. Когда даже люди достигнут высот духовной жизни, у них может проявиться гордость. Уже не мирская гордость. Это вот мы сейчас сидим с вами, а за окном проносится вот машина, например, и люди там гордятся, какая у меня машина лучше, а другой едет на еще большей машине, и вот его гордость распирает. Это такая, вы знаете, мирская гордость. А человек может отказаться от всего, уйти в монахи, подвижником быть, в отшельники уйти, и там можно возгордиться от того, что да, служу Богу, так как никто другой на земле не служит. Все раздал людям, все отдал. И вот теперь один сижу в пустыне, не ем, не пью, и всю ночь молюсь Богу. И появляется гордость. От чего? Человек отходит от чувства покаяния. И вот это покаянное чувство, оно даже, как говорили святые, должно быть у людей, которые покаялись во всех грехах. Уже понятно, они святые, праведные. Но вот когда мы читаем их жития, мы видим, ни одного святого не было, который бы не говорил, что он грешный человек. Вот это зрение своих грехов, это и есть основной ориентир в духовной жизни. Если ты не видишь своих грехов, значит, ты не христианин. Значит, ты еще к Спасителю-то, по сути дела, не пришел. Ведь мы Господа называем Спасителем. Почему? Потому что Он нас спас. От чего Он нас спас? От грехов наших. Если бы мы не были грешными людьми, нас не надо было бы спасать. Господь же не пришел спасти ангелов. Он пришел спасти грешных людей. А помните, иногда его упрекали, почему он общается там со всякими разбойниками, блудниками и тому подобное. А он говорил: я пришел спасти погибших. Я пришел грешным. Праведники, святые не нуждаются во спасении. Но дело-то в том, что среди людей таких праведников, которые бы не нуждались в спасителе, нет. Изначально каждый человек грешен. Он рождается во грехах и живет во грехах. Вся наша природа извращена грехом. Она склонна к греху. То есть это всеобщая болезнь человечества. Когда Адам и Ева согрешили, грех вошел в природу человечества. И она стала греховной. Господь нас вот от этого явного рабства дьявола освободил. Теперь дьявол не тиранит человечество, как тиранил до прихода Спасителя в этот мир. Но все равно наклонность нашей природы к греху, она осталась. Поэтому и человек-то умирает, и должен умереть, чтобы пройти через смерть, чтобы получить новое тело, чтобы вот этой закваски греховной в нем не осталось. А чтобы эта закваска не сидела не только в теле, но и в духовной природе нашей, для этого надо покаяться, исправиться и достигнуть, насколько это возможно, каждому человеку в этой жизни, некого уровня хотя бы бесстрастности, безгрешности. Ведь покаяние не подразумевает, что ты должен все время грешить, каяться. Помните, иногда атеисты вот в безбожные времена смеялись, что не согрешишь, не покаешься, не спасешься. Они как бы издевались над христианством и говорили, что надо грешить, будь христианином, иначе каяться не в чем. А если не будешь каяться, значит не спасешься. Ну так, головоломкой такой логической увлекались. Но это же насмешка. Человек, который истинно верует во Христа, когда он кается, он не хочет больше грешить. Да и грехи-то отпускаются нам в церкви только при условии, что ты даешь обет больше не грешить. Понятно, что можешь ты отступиться и опять согрешить, но в этот момент в тебе должно это быть чувство. Чувство, что не буду больше грешить. Если у тебя этого чувства нет, ненависти к греху, тогда и покаяние-то оно, и не покаяние, не истинное покаяние. И отпускаются те ли грехи, вот этот еще вопрос. Поэтому истинное покаяние подразумевает в человеке, что я понял, насколько я грешен. Я вижу свою грешность, вижу свои грехи, осознал, Господи, все это. И хочу, чтобы ты меня очистил от этого. И третий момент. Больше-то не хочу этого делать своей помощью. Мы впадаем во многие грехи только потому, что нет в нас вот этой ненависти к греху. Иногда человек, когда уже живет духовной жизнью церковной многие годы, он привыкает к тому, что все равно как бы согрешает. И привыкает уже автоматически иногда каяться. Это очень вредно. То есть человек победил какие-то грубые страсти, покаялся в своих больших грехах. А в мелких этих грехах, как он считает, ну, никуда не денешься. И поэтому можно как бы грешить, какое-то подсознание сидит, чувство. И когда даже человек какие-то мелкие грехи делает с таким чувством, ну ладно, потом покаюсь. И это, конечно, несовместимо с истинным чувством покаяния. Это чувство, что потом пойду и покаюсь, оно как ржавчина разъедает человека. И почему мы говорим, что много теплохладных христиан, и сами себе видим эту расслабленность? А потому что вот то чувство покаяния, которое у нас было, когда мы пришли ко Христу, первое чувство, оно немножко теряется. И появляется какая-то духовная леность жить всегда и во всем служа Богу. А если эта леность появляется, то мы себя и оправдываем. Начинаем говорить, вот то и то позволительно, ничего, маленький грех совершу, потом покаюсь. Все. Вот этот настрой как бы в человеке провоцирует чувство вот такой ложной грешности. Мы же и себя иногда называем вот перед своими братьями и сестрами, говорим, да, грешный я других слышу, да, грешный я, грешный. И вот это слово «я грешный», «я вот каянный», оно становится как бы пустословием. Мы понимаем, чтобы вот показать, насколько я хороший человек, хороший христианин, я должен сознавать свою греховность. И поэтому начинаем пустословить, по сути дела, и принижаем вот это основной подвиг христианский – покаяние. С другой стороны, много говорится очень о покаянии православия. И иногда люди, которые еще не пришли в церковь, не стали христианами, задаются вопросом, что же это за религия, где все на первом месте – покаяние. И иногда можно услышать от людей маловерующих, нецерковных: чего я к вам пойду? Только там все время плакать надо, в черной одежде ходить, вот постом не есть, там не пить. Бог любит нас всех, всем нам все простит. И вот такое отношение у христианства видно. То есть люди-то даже, вот знаете, не церковные, но как бы верующие в Бога, они сознают свое окаянство, как они говорят, грешность. Но они, в отличие от истинных христиан, не предпринимают ничего, чтобы очистить эту греховность-то. Вот у меня одна родственница пережила клиническую смерть. Ну и рассказывает, как вот вышла из тела, на операционном столе лежит ее тело, она видит себя со стороны, потом начала подниматься вверх, и вдруг ее схватили два ангела, и вновь ее в тело насильно втолкнули. Ну, казалось бы, после такого случая надо бежать в храм, там поститься, молиться, новую жизнь начать. Нет. Я говорю, ну и как, после этого ты изменилась, и что? Нет, я говорю, как в Бога верил, так и верю. Я понимаю, что я грешный. Но в церковь не ходит. Посты не соблюдает, там заповеди освобожники тоже не соблюдают. Ну, просто мирской человек. Вот видите, человек явно ощутил опыт смерти, клинической смерти. Уже на том свете побыла, но это ничего ее не переменило, образ жизни, никоим образом. Поэтому наше покаяние – это процесс чисто духовный. Это изменение себя, своего образа жизни и мысли. И если в тебе желания этого нет, хоть ты увидишь суд Божий, хоть гиенну увидишь, испугаешься. Да, скажешь, каюсь, Господи. А потом окажешься опять на этом свете. Ангел тебя приведут в тело, опять вновь, вот как с моей родственницей случилось. А изменение образа жизни не произойдет. То есть мы видим, как вот Господь говорит: я хочу твоего сердца. То есть я стучу в твое сердце и хочу ваше сердце. Он нас, Господь, любит. Он хочет, чтобы мы ответно любили Его. Ну, как вот написано в Библии, Бог наш, Бог-ревнитель. Он любит нас, не раздваиваясь. Он отдал самого себя на крест. Что еще выше, может быть, доказательство его любви? И от нас требует такой же жертвенной любви. Почему покаяние – это основа нашей христианской жизни? Да потому что, когда мы грешим, и особенно, когда мы грешили до прихода к вере сознательной в Бога и во Христа, мы фактически жили вне Бога. Мы жили, предав Его, жили, любя грех. А грех ведь – причина греха. Это дьявол. Поэтому, когда человек грешит, он фактически живет под руководством дьявола. И отец его – дьявол, любого грешника. И вот когда человек кается, он отрекается в первую очередь от дьявола, от той жизни, которую он вел. Вот во время крещения читает священник молитвы заклинательные. Как раз в этих молитвах идет заклинание на дьявола, чтобы он вышел из человека, больше не подходил к человеку. И человек отрекается от сатаны, от всей его злобы. То есть некрещенный человек, он полностью во власти дьявола. Он грешник по определению. Он не может не грешить. И когда ты крестишься, ты от всего этого отрекаешься. И от дьявола, от рабства ему, от служения ему. И тут, конечно, непременно первое условие – покаяние. И только так принимают людей, взрослых, в сознательном возрасте, в церковь. Конечно, многих нас крестили в детстве, и многие растут вне церкви, не служа Богу. И потом, когда в сознательном возрасте приходят к Богу, они уже обременены множеством грехов. И человек бы рад бы креститься, но нельзя. В детстве его уже крестили. Какой тут выход? Святые отцы и говорили, что покаяние – это второе крещение. Покаяние – это крещение через слезы. Поэтому только можно покаяться, чтобы вновь вернуть чистоту своей души, которая была у человека крещенного. И в момент вот этого покаяния, прихода ко Христу, да, мы очищаем слезами свою душу. Мы даем обет Богу больше не грешить, любить только Его, служить только Ему. и всячески попрать вот то дьявольское семя, которое через грехи вошло в нас.
Продолжение лекции протоиерея Вячеслава Тулупова слушайте завтра в это же время.
Святитель Николай Сербский Велимирович. Охридский пролог. Марта 16 по старому стилю Святая Церковь совершает память святого апостола Аристовула, святого мученика Савина, святых священномучеников Трофима и Фала. Святой апостол Аристовул – один из 70 апостолов. Родился на Кипре, был братом апостола Варнавы. Последовал апостолу Павлу, который упоминает его в послании к римлянам. Когда великий апостол Павел ставил многих епископов в разные части света, тогда и сего Аристовула рукоположил он во епископа британского. В Британии жили многие дикие, жестокие и вероломные племена, и Аристовул претерпел среди них неописуемые страдания, беды и горести. Били его без милости, влачили по улицам городов, издевались над ним и насмехались. Но после всех этих злоключений сей святой муж достиг успеха силой Божией благодати. Просветил он народы, крестил их во имя Владыки Христа, построил церкви, рукоположил священников и диаконов и, наконец, мирно там скончался и отошел в царство Господа, которому верно послужил. Святой мученик Савин, египтянин из города Гермополя и начальник в Семграде. Во время гонений на христиан он вместе с другими верующими удалился на некую гору и затворился в хижине, где дни и ночи проводил в посте и молитве. Но один нищий, приносивший ему пищу, которому Савин сделал очень много добра, донес на него. Как Иуда Христа, сей несчастный за деньги... За две златницы предал своего благодетеля. Савин и еще 6 христиан были схвачены воинами, связаны и приведены на судилище. Претерпев ужасные муки, святой был брошен в Нил, где и предал дух свой Богу в 287 году. Святые священномученики Трофим и Фал, родные братья из Сирии. Всенародно и дерзновенно проповедовали Христа, изобличая эллинско-римское нечестие. Разъяренные язычники решили побить их камнями. Но когда стали они бросать в них камни, камни возвращались, поражая самих бросавших. Братья же оставались целыми и невредимыми. После этого их обоих распяли на крестах. Со своих крестов братья поучали и ободряли христиан, стоящих вокруг них в великой скорби. Претерпев мучения, предали они дух свой Господу, которому прибыли верными до конца. Честно пострадали они в городе Босфор в 300 году. Два родные брата, духом упоенные, верой просвещенные, и дивно возрожденные, на крестах распятые паству назидали, народ православный в скорби утешали. Братья, что взираете горестно на нас? Нам примером служит сам Христос, наш Спас. О мучениях наших не скорбите вы ничуть. Искупитель мира указал нам путь. Избавитель рода человечьего всего, ныне мы спасаемся, слушая Его. Он, сойдя на землю, послушался Отца, пострадал, воскрес, взошел на небеса, ныне наш черед мы все претерпим, не скорбя, через эти муки, в Его Царство восходя. Ни огня, ни меча, братья, не страшитесь, мира целого сильнее Христова правда. О земном вы, братья, вовсе не пекитесь, ради вечного спасения от себя отрекитесь. Ведь любые муки ничтожны, скоротечны. За награду райскую, славную и вечную, мир сей — ложный призрак и пустой кумир. Вечность — вот он наш пресносущный мир. Этот мир оставьте тем, кто любит миражи, тем, кто за них жертвует истину и жизнь. Встаньте из болота, отыщите жемчуг духа. Это говорят вам два брата и два друга. Рассуждение. Если исполним мы закон Божий в мыслях, то легко исполним его и в чувствах. Другими словами, если не погрешим помыслами, то еще легче не погрешим и делами. Иначе говоря, если сердце наше с Богом, то и язык, и руки, и ноги, и все тело не может быть против Бога. Сердце, именно сердце приготовь для Бога, посвяти его и подари Богу. В нем исполни Божий закон. Его возжги любовью к Богу. Им сочетайся с Богом, и все остальное последует за твоим сердцем, как за вождем. Колесом правит не тот, кто ухватился за спицу, а тот, кто держит его за ось. Сердце — это ось нашего существа. Рассуждая о Божьих заповедях, преподобный Исихий говорит: «Если станешь понуждать себя к исполнению их в мыслях, то редко придется тебе помучиться исполнить их в чувствах». То есть, если сердцем, как осью, преклонился ты к Богу, то и колеса легко и послушно пойдут вслед за осью, и, соответственно, весь человек двинется вслед за сердцем. «Закон твой в сердце моем, в церковнославянском, посреди чрева моего», — говорит премудрый Давид. Созерцание. «Да созерцаю Господа Иисуса, шествующего под крестом на Голгофу, а именно, как терпеливо и молчаливо несет Он свой крест, как потом снимают с него крест и возлагают на Симона Киренейского, и тот несет крест, шествуя за Христом. Как оборачивается он к плачущим иерусалимским женщинам и говорит им: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших», возвещая тем самым свою победу и поражение своих убийц. Проповедь о поношении Христовом как богатстве. Верою Моисей поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Послание святого апостола Павла к евреям из главы 11. Не пожелал Моисей ни оставаться во дворце фараона, ни именоваться фараоновым пасынком. Захотел он паче страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Сколь не похожи были на Моисея его потомки, по тем же самым «фараоновым» в кавычках причинам, осудившие царя славы на смерть. Все они охотнее прожили бы год в растлевающем душе дворце фараона, нежели 40 лет путешествовать с Богом по пустыне. А Моисей оставил все почести, все богатство, всю лесть и ласку, который мог дать только богатый Египет, да притом еще во дворце царском, и, повинуясь Божией заповеди, отправился по голодной и безводной пустыне, веря в то, что за нею находится земля обетованная. Это и означает почитать поношение Христова паче всех египетских благ. Поношение Христова — это то, чего люди светские, отдающие сильным запахом земли, стыдятся во Христе. Все суть, все Христовы скорби на земле, его пост, бдение, молитва, скитание без крова, осуждение, унижение, позорная смерть. Это Христово поношение, апостолы, а вслед за ними и все многочисленные святые, считали богатством, вящим всех благ вселенной. Ибо, претерпев уничижение, Господь воскрес и отверз небесные двери и явил обетованную райскую землю, в которую повел Он человечество через свой позор или через пустыню своего страдания. О Господи, прославленный и воскресший, помоги нам каждую каплю Твоего пота и Твоей крови твердо и непоколебимо почитать за богатство, большее всех светских благ. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь.
И Тебе славу воссилаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
Слушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» на ВВЦ в павильон 69. На выставке можно поклониться чтимым иконам, заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары изо льна от производителей из Вологды и Костромы. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты. Фермерские хозяйства – натуральные продукты. Масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке с 30 марта по 5 апреля на ВВЦ в павильоне 69. Проезд до станции метро ВДНХ.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!